11 часов, уже 2 минуты в Петербурге. Всем привет, всем доброе утро, добрый день. Меня зовут Арсений Веснин, это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал журналистов «Эхо Москвы», «Эхо Москвы» в Петербурге. И также это метавселенная «Эхо», приложение «Эхо» работает. Приветствую слушателей и зрителей. Программа «Особое мнение» в эфире, и у нас в гостях оппозиционер, наверное, сейчас правильно так называть, Максим Резник. Максим Львович, я вас приветствую.
Я приветствую тебя, Арсений. Рад видеть, давно не виделись. И, конечно, приветствую всех уважаемых зрителей YouTube-канала «Ищем выход». Подписывайтесь,
друзья.
Здесь хорошо разговаривают о важных вещах. Спокойно и одновременно. Ну, вот мое мнение, я просто сам постоянно смотрю. Мне кажется, жалко, что не так много подписчиков у канала по сравнению с теми, где просто какой-то хайп происходит. Ну, наверное, хайп всегда побеждает в этом смысле массовости. Наверное, люди, которые претендуют на глубину, как бы им сложнее бороться за численность. Но тем не менее, тем более надо их поддерживать. Я так считаю.
Наконец-то гости сами стали говорить то, что должны говорить мы по поводу того, чтобы подписаться, поставить лайк и поддержать канал. Если что, под видео все написано. Максим Львович, спасибо вам за добрые слова. Давайте тогда начнем с событий, все-таки связанных немного с Петербургом. Оставим историю с ракетой, которая упала в Польше, чуть-чуть, но попозже. С Петербургом история связана даже не совсем, да, с Петербургом. Вообще она связана с губернатором нашим Бегловым и с Пригожиным, который стал человеком совершенно уже не петербургского масштаба, очевидно. Хотя это было раньше очевидно, но сейчас какой-то, наверное, один из главных политических деятелей вот этой вот военной эпохи правления Владимира Путина. А как вам кажется, Пригожин в Петербурге будет как-то усиливать свои позиции? И вообще, чем все это грозит нашему городу, вот это вот рост влияния Евгения Викторовича?
Ой, действительно, такая тема, с которой, если начать, то не знаю, можем ли перейти к остальным, но, тем не менее, действительно, это очень важная тема, потому что меня, конечно, тревожит, я все время это говорю, мне неприятно и больно, что в пространстве информационном Петербург ассоциируется либо с гопником из питерской подворотни, как его называют, речь идет о Владимире Путине. Хотя, с моей точки зрения, его даже на стрём бы не взяли. Настолько ничтожная чмоль, ну, в моем понимании, по крайней мере. Очень сильно надутая фигура. Но, с другой стороны, как бы, конечно, вот эта война Пригожина и Беглова, то есть получается, да и не получается, а так и есть, что политическая жизнь Петербурга сегодня – это борьба жабы и гадюки. Такой поздний путинский Петербург – это жаба против гадюки, то есть Беглов против Пригожина. И, конечно, поскольку все остальные, ну, любые другие политические институты легальные давно уже подмяты и уничтожены, ну, по крайней мере, эти процессы шли давно и завершились успешно, в кавычках «успешно», для их организаторов, то сегодня, конечно, вот это противостояние, оно является главным. И всех интересует. Может быть, никто бы и не интересовался этим, если бы не рост влияния Пригожина действительно такой. То есть Пригожин действительно оказался наиболее нужной фигурой. То есть, как я и говорил, сегодня идет война не между Россией и Украиной, а между злом и добром. И вот несовершенное добро противостоит абсолютному злу. И в рамках вот этого зла, с моей точки зрения, Пригожин просто вот он как здесь стоял. Как бы вот его так, этот образ даже рисовать не нужно. Настолько он хорошо взят из жизни. Тем более, что сейчас история такие книги пишет, что любые фантасты отдыхают. Так вот, Пригожин просто прям вот как упырь в соляной кислоте. Он плоть от плоти этой эпохи, конечно. Я не хочу перечислять все те ужасы, которые он творит на войне и около нее. Мы все, ну, это много раз обсуждали.
Как минимум, последнее видео, которое они назвали,
я
как
думаю,
там,
что все молод, знают,
там, вот это все. Да, это все уже увидели, да.
Как сказал Игорь Яковенко, теперь символ путинской России, противовес советским символам, будет не серп и молот, а, значит, кувалда и швабра. То есть, конечно, это чудовищно то, что происходит. И в этом смысле он абсолютно на своем месте. На своем месте и губернатор Беглов. Ну, или гауляйтер Беглов, как правильно назвать было, он тоже абсолютно на своем месте. То есть абсолютное ничтожество, которое, задача которого не защищать город каким-то образом, не решать городские задачи, а восстанавливать Мариуполь, значит, быть угодным Путину, ходить в ватники, значит, на, значит, 9 мая и так далее. То есть человек тоже в своей ситуации, причем абсолютно лживое существо, как показало последнее расследование, да, которое проводили вот, ну, мои питерские, это не только просто мои друзья, Дмитрий Сухарев, Александр Шуршев и их коллектив, значит, это действительно, ну, прям, ну, показывает, насколько лживое существо руководит Петербургом абсолютно. Ну, впрочем, как бы, почему нужно было удивляться. Поэтому, ну, он, не забывайте, что он ставленник Юрия Ковальчука, Да, и, может, возможно, ну, я не понимаю, что сейчас как бы не главная проблема Ковальчука, но думаю, что, конечно, вот в этой битве жабы и гадюки, и в этой схватке пауков в банке, ну, то есть будет, может быть, и победитель, но в целом ни один из пауков, кто бы он ни победил, ну, то есть победителем не станет по факту, потому что эта банка, в которой они сражаются, уже стоит на огне украинской победы, которая вот-вот как бы случится в военном смысле и, как мне кажется, ну, в общем, сделает, обессмыслит во многом вот эту схватку тарантулов или схватку жабы и гадюки.
Просто почему этот вопрос, наверное, действительно важен не только там жителям Петербурга, это же какое-то противостояние, да, вообще вот такого нового Пригожина, человека с там, собственной армией, человека с таким зловещим образом и, наверное, чем-то внутри зловещим тоже, с какой-то все-таки старой, вот этой вот коррумпированной, во всяком случае, в глазах многих, вот этой вот путинской бюрократией. Ну, в общем-то, спокойной, немилитаризованной на самом деле, которая просто, ну, такой, бюрократии стагнации, да, получается. И это вот это противостояние, которое сейчас идет, если его экстраполировать, да, на нечто большее, что после Беглова может быть Собянин, там, например, фигура, которая выглядит сильнее, естественно, чем губернатор Петербурга, а дальше еще кто-то, то это может быть какая-то интересная, да, так скажем, осторожно, борьба на территории России. Как вы думаете, вообще перейдет ли это в какие-то вот следующие формы? Или все-таки украинская победа? Победа все ограничит. Но вот если, например, украинской победы скоро не будет.
Ну, я не смотрю, что считать под словом «скоро», но это как бы отдельный разговор, не будем, наверное, скакать с темы на тему. Но, конечно, Пригожин пытается получить по максимуму в этой ситуации, пока он может получить, потому что как только Путина не станет, там, даже не в физическом, а в политическом смысле, значит, уж по поводу чего будет консенсус между путинскими фашистскими элитами и условной там типа значит, и либералами, демократами, как хотите их назовите, или оппозицией там антипутинской. Это точно в том, чтобы немедленно значит, с Кадыровым, Пригожиным значит, разобраться за все то, что они натворили. И поэтому оба эти персонажа так и активны. Они активно готовятся к постпутинской эпохе, понимая, что там у них не будет союзников. Сейчас у них будут союзники, поскольку, ну, видят, что Пригожин фавори у Путина, да, как бы, и, значит, ну, соответственно, и двери открываются у него и в Следственный комитет, и в ФСБ. Я думаю, ну, я не знаю, то есть я не очень хорошо знаю вот эту, как там все это внутри устроено, но я смогу лишь логически рассуждать. Конечно, сейчас они не хотят его злить, но копится не то, что раздражение. Как бы, ну, вот как знаете, я не знаю, конечно, это не очень хочется сравнивать вот это вот так вот, да, ну, то есть, может быть, это как Меншиков, да. Вот все старые аристократии его просто ненавидела. Вот вылез с грязи в князи. Про него же это и сказали, по сути, с грязи в князи, по-моему. Значит, вот. То есть, и что с ним потом сделали? В какое-то время там продержался на вдове Петра, да, как бы, на Екатерине Первой, и все. Ну, разобрали же быстро. То есть, вот эти все новые, да, которые не из вот этой старой опричнины, новой опричнины. Я бы так называю это опричниками, но я считаю, что и до этого опричнина существовала, в смысле отделения одной части страны от другой, очень жесткой, в том числе при помощи силы. Значит, так вот в этой ситуации, еще раз говорю, эти люди будут очень уязвимы. Сегодня их влияние держится на нужности Путину, потому что Пригожин может обеспечить наиболее эффективное ведение преступной войны, да, то есть по сравнению с армией. Кадыров, ну, то есть может впечатлять тиктоками там. Путин же, может, в смысле, как ребенок, ему если там тикток показать, он сказал, он будет там с ним носиться, как бы сколько интернета в глаза не видал, он, кроме красной папочки. То есть ему покажут тикток, как кадыровцы сражаются, и у него в голове останется. Как у ребенка в первое впечатление от телевизора. Значит, о том, что, значит, кадыровцы прекрасные воины. Ну, или парады. То есть, ну, понятно, все равно от него в той или иной степени зависит, кто держит Кавказ. Вот мне кажется, здесь как бы ключевой, что ли, ключ к тому, что сейчас, почему происходит усиление Пригожина и Кадырова. Потому что они больше всего заинтересованы, чтобы максимально получить из войны. Все остальные заинтересованы максимально не высовываться. Условный Собянин по-тихому сворачивает, ну не по-тихому, там сворачивает мобилизацию, уж точно, и в отличие от Беглова, не устраивает вакханалию в Москве, да, вот то, что по сравнению, как, ну, то есть я даже думаю, не нужно говорить, ну, при том, что они оба члены Совета Безопасности, а значит, военные преступники, ну, с точки зрения принятия решения, по крайней мере, о вторжении в Украину 24 февраля, но стилистика разная, безусловно, то есть, ну, есть, ну интеллект разный, это все, что хотите. Поэтому Собянин там не высовывается, Мишустин не высовывается. Да и, ну, смотрите, а кто вообще, собственно, высовывается-то? Упыри и вурдалаки сплошные. И главные из этих супер-пупер, да, упыри, вот они на первых ролях. Потому что они из этой войны, они единственные бенефициары всего происходящего. У всех остальных, кроме них, вот кроме этой узкой группы таких корыстных ультрафашистов, у всех остальных уже сложился тот консенсус, о котором мы с тобой говорили несколько месяцев назад. Есть Путин, нет России. Нет Путина, есть шанс. Вот эта формула уже овладела массами, или происходит это в стремительной геометрической прогрессии, значит, ускоряясь на наших глазах. Все проиграли. Все начинают понимать, что война проиграна. Мы переходим сейчас, конечно, к другой теме, но они теми связаны между собой. Отсюда и, естественно, так сказать, то, что Пригожин прыгает на кого угодно. Да, может, еще есть какие-то там, наверное, люди, которые могут его осадить или настоятельно посоветовать, типа Николая Платоновича, Патрушева какой-нибудь, я не знаю, я могу только догадываться. Но эти люди – бенефициары войны, поэтому они так и активны.
Как думаете, Максим Львович, к власти может прийти Пригожин, или может ли он стать каким-то участником гражданской войны, которая может начаться через какое-то время?
Ну, там может быть, конечно, ситуация, когда все против всех, но я думаю, что, ну, то есть, прийти к власти что значит? Там, условно, захватить Кремль на несколько часов? Ну, наверное, ЧВК Вагнер сможет. Ну, я не знаю, я не могу судить.
Или Смольный.
Ну, или Смольный, да. Ну, я не знаю, я думаю, что Пригожина федеральные амбиции, там, мне кажется. Но всякое может быть, имея военную силу и такие соблазны, желания, и абсолютно отсутствие тормозов и принципов. Ну, принципы, по крайней мере, с точки зрения гуманизма, наверное, какие-то принципы у этих людей есть. Ну, так в этой ситуации, да, какой-то такой вот, ну, ненадолго, что называется, да, то есть у Кадырова это все шансов больше. Значит, спрятаться в своем чеченском халифате, как он, наверное, себе это видит. Да, и там, условно говоря, там, типа, ну, поскольку, наверное, вряд ли у России какой бы ситуации она ни оказалась, но после войны и ее итогов, а я уверен, что кончится это военным поражением, оно неизбежно. Я говорил об этом еще 27 февраля в своем Фейсбуке. Ну, как бы сейчас, наверное, сейчас не буду перескакивать. Но тем не менее, поскольку поражение неизбежно, то, конечно, значит, еще раз говорю, эти люди максимально должны будут пытаться что-то выторговать. Я не думаю, что они будут решаться на какие-то захваты там, чего-то в индивидуальном порядке. Возможно, Пригожин, как, ну, человек не глупый, наверное, во всяком случае, вот в этом его нельзя никак обвинить. Явно, что он не глупый человек, она может быть, ну, то есть ум, к слову, я считаю, ум – это доброта, связанные вещи, поэтому здесь слово «ум» не хочу употреблять. Вот так вот он, может быть, пойдет по пути предложения себя в качестве партнера каким-то участникам вот эти, значит, схватки за власть. Хотя, мне кажется, там власть будет достаточно консолидирована, по крайней мере, на первых порах, поскольку вот, ну, принимать на себя все то, что натворил Путин, то есть отвечать за это, в смысле подписания всяких договоров, которые вызовут понятное, значит, настроение и отношение к любому поражению. Значит, будет набрать на себя коллективный такой Совет Безопасности, наверное, какой-то. Я не думаю, что там кто-то захочет прям вот с этого начать, да, подписать все эти унизительные договора и поехать. Ну, короче, пожать все, вот и все плоды того, что Путин натворил со страной. Вот поэтому я думаю, что эти люди могут пойти. То есть Кадыров, скорее всего, будет отсваивать свою территориальную историю, а Пригожин какой-то пирог во власти, экстерриториальный, но связанный с участием в качестве партнера, вряд ли старшего, скорее младшего.
Последний партнера. Вопрос да. Про них тогда. Пугает вас Пригожин? Ну, не в смысле как человек, а в смысле того, в смысле роли, которую он еще может сыграть.
А как может не пугать? Ну, как может? Ну, какие еще ты можешь эмоции? Ну, гнев, неприязнь, ненависть. Ну, ненависть не хотелось бы такие чувства испытывать, но тем не менее.
Ну, в смысле того, что он может сыграть какую-то важную роль.
Да, я об этом и говорю, да. С моей точки зрения, он может сыграть эту важную роль, как бы. Но я думаю, что все равно обречена эта система, скорее всего. Все равно, как бы, этот путь не долог в историческом точке зрения, уж точно, а может быть, даже и в календарном. Но, как бы, ну, я попытался объяснить мотивы. Мотивы действий Пригожина. Как мне, какими мне они кажутся?
Максим Львович, уже не раз вы сказали, что Путин проиграет эту войну, Россия проиграет эту войну. На чем строится ваша уверенность?
Ну, мне кажется, на том, что все вокруг говорят и понимают. Ну, просто, ну, я не знаю. Ну, то есть, мне кажется, это стало общим местом, включая пропагандистские телеканалы. Да, то есть, в этом смысле, как бы, то есть, типа, сегодня, грубо говоря, и противник войны, и сторонник войны понимают, что война проиграна. Вот, ну, мне так кажется. После Херсона, значит, это понимание, как бы, ну, что этот вопрос лишь времени. И мне, ну, то есть отношения к войне по-прежнему разные. Мы считаем, что война проиграна, потому что она не могла быть выиграна. Вот как я, например, 20 еще раз вспоминал об этом, что писал в Фейсбуке, что 27 февраля, когда еще говорили даже, что Киев вот-вот падет, как бы, значит, ну, тем не менее, я считал, что даже если Киев падет, это ничего не изменит. Потому что, как писал я, значит, Украина ведет отечественную войну, и она ее обязательно выиграет. А агрессор потерпит катастрофу и поражение вплоть до распада, значит, ну, то есть упадения режима. И, ну, вот, и мне кажется, что не то, что я себя хочу похвалить. Хорошо, что эти прогнозы сбываются, и сбываются быстрее и лучше, чем можно было предположить, потому что, несмотря на всю злобу свою, агрессию и бесчеловечность, агрессор оказался гораздо слабее, чем предполагали. А вот степень стойкости народа Украины и ее вооруженных сил, мы все предполагали, что Россия недооценивает Украину. Но никто, наверное, не мог сказать, что это будет эпическое сражение в историческом смысле. И что оно выйдет далеко-далеко за рамки какой-то, это не то что спецоперации, а просто вооруженного конфликта между Украиной и Россией, потому что это борьба добра со злом. Еще раз говорю, несовершенного добра против абсолютного зла. И сегодня как бы силы абсолютно не равны, и после того, что происходит, потому что Херсон только что стал Россией, и тут же как бы перестал ею быть, уж я не говорю про ситуации вокруг Изюма. То есть ситуация, мне кажется, любому хоть сколько-нибудь что-нибудь разбирается и смотрит, и даже если смотрит пропаганду, понимает. И мне кажется, такое вот настроение, оно как бы постепенно складывается в какой-то консенсус. Но главный консенсус, мне кажется, вот кроме тех людей, о которых я говорил, которым этот человек Путин по-прежнему нужен, и чем дольше он у власти, тем лучше для них. Но в целом, еще раз говорю, мне кажется, что формула господина Володина «Есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России», она трансформировалась в другую формулу, о которой я тоже много раз говорил. Есть Путин, нет России, нет Путина, есть шанс. Потому что, как мне кажется, сегодня вот главный консенсус, о чем мы тоже с тобой говорили, складывается и должен был сложиться не вокруг отношения к войне. По-прежнему противники войны считают, что она все равно должна быть проиграна, как я говорил, а сторонники считают, что проиграли, потому что Путин виноват. Коллективный Путин, потому что вот эта вся власть виновата, она все завалила, она все проиграла. И жестче гораздо высказывается вот этих Z-каналов, те самые Z-патриоты, военкоры и прочие, товарищи, которые, призывали стереть там все с лица земли. Так вот, мне кажется, помимо этого еще случился очень важный момент, когда Путин нанес удар по своему базовому электорату или по своему базовому, по своему фундаменту своей поддержки, так называемому Тагилу, для тех, как я называю, у которых брюхо выше, чем дух. Да? Приоритет брюха над духом всегда был очевиден. И таким образом сложился тот самый консенсус, о котором я говорил, что он будет не антивоенный, он будет антипутинский. То есть все начинают понимать, что этот человек ничего не может предложить, кроме продолжения войны, горя, страданий, лишений и все больше и больше тумана, если не сказать, занавеса над будущим.
Алексей Львович, как думаете, почему, например, я так понимаю, вы считаете, что мобилизация, да, увеличение количества солдат на фронте с российской стороны не дадут какого-то перелома существенного в ходе боевых действий?
Потому что Украина, мне кажется, ведет войну 21 века, а Россия войну 20 века. Путинская армия воюет, то есть трупами закидая. Это не может дать не только результат, потому как бы сколько у тебя не было солдат против Хаймерса, большинство потерь на этой войне, насколько мне известно, я изучал мнение экспертов, порядка 80-85% это потери без близкого, без пехотного соприкосновения, скажем так.
Да, и с украинской стороны тоже.
Дело в том, что да, это очевидный факт. И, например, понятно, что какая бы ни огромная была херсонская группировка на правом берегу, но блокированная, она была не более чем мишень для дальнобойных, тех же самых дальнобойных химарсов или хаймарсов, как по-разному называют, не суть, которых не могли достать и которые были неуязвимы, это просто все, что стоять, конечно, все приводят примеры героизма, и это таковым и является, когда русские полки под Бородино стояли под огнем, под французскими орудиями, демонстрируя стойкость, что они не уйдут, вот не сдадут позиции. Это были тяжелые потери, но хотя был понятен смысл морально-политический в этом. А здесь просто точно так же стоят под Херсоном, и по ним просто бьют и бьют, а их еще и кормить скоро нечем будет, потому что переправ нет и так далее. То есть вот так воюет Россия. В итоге она уходит, потому что она приводит туда части и ждет, что Украина так же, как Россия, будет в лоб наступать, не считаясь жертвами. Им кажется, что поскольку украинцы солдат считают, то они так вроде как и не пойдут. Ну так украинцы другую тактику не первый раз применяют. Поэтому мне кажется, что это... Во-первых, эти люди не мотивированы, потому что мотивированные, хотя давно уже ушли добровольцы. Да, конечно, есть люди, которые скажут, Родина призовет, пойду. Но мы видим, что с каждым днем учащаются вот эти видео и сообщения о бунтах, о неповиновении мобилизованных, о том, как они разговаривают с офицерами, ну, каков авторитет сегодня российской армии в их глазах. То есть это полное разложение. То есть, еще раз говорю, мобилизация была безусловным ударом по базовому путинскому электорату, у которых, условно говоря, было главное, что ну, там нет, эти выборы, свобода, неважно. Путин молодец, он всех всегда победит, всех всегда переиграет, а мы поехали в Турцию, купим еще машину. Ну, то есть, понятно, размен благ материальных, то есть приоритет им отдается, но перед благами, там, духовными, скажем так, да, то есть и правами политическими, и гражданскими. Так вот, еще раз говорю, это и сложился консенсус трех групп, тех, кто выступает против, и выступал сразу, так называемая протестная земщина, опричнина давно уже, как бы, ну, то естьующая, которая хотела все наблюдать, гладиаторские бои хотела наблюдать с мест, и только пальцы поднимать, да? Нет, им предложили сражаться в массовом гладиаторском побоище. Ну, поэтому больше, поэтому даже среди них больше уехало, чем пошло воевать. Уже статистики сегодня просто, ну, и очевидно, насколько больше людей покинуло Россию, таким образом
Кстати,
проголосовав
сейчас
против
потихоньку
мобилизации.
возвращаются. Вот что
Ну,
интересно, сейчас потихоньку
давай
возвращаются.
дождемся статистики, потому что, конечно, этот процесс тоже какой-то должен идти. Кто-то поверил в очередной раз, что больше ничего не будет. А кто-то просто, ну, не имеет возможности финансовой. Это тоже проблема. Люди же там
В первую очередь.
скакивали с дивана, грубо говоря, летели в аэропорт. А тут-то как бы что? С картами проблемы. Тут большие проблемы, конечно, у людей. И поэтому есть такой момент. Но я думаю, что все-таки большая часть, конечно, не вернется, пока эта война не закончится и пока не закончится Путин. Но я думаю, что этот процесс не за горами. То есть даже не процесс, а результат уже не за горами. Я много раз об этом говорил, и мне кажется, все именно в эту сторону и развивается. Про сроки мы
Не за
никогда не говорим.
горами.
Ну, смотри,
Где эти горы, Максим
я тебе
Львович?
скажу, где эти горы. Я тебе скажу, где эти горы. Вот мой консервативный прогноз, а слушайте, да, слушай, там требуется какой-то прогноз, хотя, мне кажется, тут не в этом дело, да, я пытаюсь анализировать обстоятельства. К 2024 году созреют все три, абсолютно, перезреют, там, упадут все три вещи, которые ведут, которые приводили, это даже это просто вот исторический, там, не знаю, там, академический факт, к успешным революциям в последние десятилетия и не только. Это постоянное падение доходов населения. Это мы имеем, я думаю, с этим сложно спорить. Факт? Факт. Мы будем иметь поражение в войне. Ну, я не знаю, там, ну, давайте попытаемся с кем-то поспорить, кто считает, что так не будет. Я думаю, это наступит гораздо раньше. Я думаю, наступление украинской армии не прекратится зимой. А я думаю, они будут ковать железо. Но это мое мнение. Так вот, поражение в войне. И третье, фальсификация выборов. А то, что это будет в 2024 году и в больших масштабах, потому что если Путин пойдет, а он пойдет, ну, то есть он
Будут ли
никогда уже...
выборы?
Ну, не знаю, это сейчас я не хочу, неважно, в той или иной форме это будет нарушение права народа, абсолютная делегитимизация власти. Хорошо, давай назовем это так. Не фальсификация выборов, а абсолютная делегитимизация власти. То есть Путин попытается предложить себя в той или иной форме путем отмены или выборов, проведения или в какой-то форме там очередной на пеньках и электронных голосованиях себя. Очевидно, что он не будет принят. То есть мы будем иметь три обстоятельства, которые вот всегда приводили к успешным, да, революциям последние десятилетия. Поэтому я говорю, это консервативный прогноз. Но мне кажется, что это произойдет, я имею в виду отстранение Путина, произойдет гораздо быстрее. Не из-за народного
То есть
восстания.
даже не в 24-м году.
Я говорю, это консервативный прогноз. Я спросил меня, да, вот все говорят, в чем твой оптимизм, скажи в цифрах тогда уж. Ну хорошо, если вы хотите прямо не обсуждать не тенденции, как бы, а вот когда, ну я думаю так, да, что в 24-м году это будет этот консервативный прогноз. Но думаю, понимая, что революция в такой ситуации неизбежна, все-таки там не все же, ну, то есть, понимаете, там есть люди, с которыми я лично общался, и у которых там, ну, нельзя сказать, что они вообще ничего не соображают, они люди отсутствуют интеллект. Вот Валентина Матвиенко. Я всегда с ней боролся, при ней меня сажали в тюрьму первый раз в СИЗО и так далее. Но просто хочу сказать, что, ну, Беглов и Матвиенко – это две большие разницы, меня простите. С ней можно было о чем-то поговорить, а это, понимаете, у нее только слюни изо рта текут, он вообще ничего не понимает. Он только типа Донбасс, Донбасс, Мариуполь, Донбасс, понимаешь, как Шариков с колокольчиком на правительстве. Но это разные люди. Так вот, я думаю, что многие из них уже это все прекрасно понимают. А кто не понимает, им советники объясняют, что в 24-м году будет революция, и там будет вообще все. Там для вас все. Если вы хотите что-то как-то оправдаться, вам нужно искать смягчающие обстоятельства. Для каждого это смягчающее обстоятельство свое. Как правило, сдать кого-то повыше. Так эта пирамида заработает. И обязательно до самого верха дойдет. И когда вот члены Совета Безопасности задумаются, а как им избежать ответственности за военные преступления, то они поймут, надо сдать кого-то повыше. И как бы ни был страх чудовищный, и как бы ни были они амебные, в смысле отрицательного отбора, все равно, раньше или позже, страх перед возмездием возобладает над страхом перед Путиным. Я в этом убежден. И думаю, что это произойдет гораздо быстрее, чем мы думаем. Не надо недооценивать способности к самосохранению и даже интеллектуальные способности российской политической элиты. В каком-то смысле это очень неглупые люди, если они так долго сохраняют власть над такой большой страной. Поэтому вот мой прогноз такой.
Способны ли они предпринять какие-то действия? Вот в чем вопрос. Особенно, кстати, имея какого-нибудь Евгения Пригожина за спиной, который, конечно, пугает даже больше сейчас, чем Бастрыкин, да, следственные комитеты, ФСБ и прокуратура.
А кто вам сказал, Арсений, извини, что на вы перехожу, но знаешь, так как бы фигура речи, что когда-то Евгений Пригожин, как говорится, ученик не перерастет своего учителя, не подумает о том, что почему бы мне-то, собственно, что этот уже дед, он как обуза реально, все время уже как этот, то слюнки ему вытерет, то там сообщи о победах на фронте, а сам-то уже просто сидит уже в своем бункере, просто типа, там и ноет. Ну вот ты знаешь, может, подумает. Я не знаю, но я не хочу гадать за них. Я думаю, что тут мы должны обсуждать исторические процессы. Они очевидны, что пока есть Путин, нет России. И как только его не станет, появится какой-то шанс. Я думаю, что, еще раз говорю, этот консенсус антипутинский, за исключением вот тех непосредственных узкой группы бенефициаров войны, которых мы вначале обсуждали, он сложился. Или, можно сказать, он стремительно складывается на наши глаза.
Ну, к этой группе все-таки относится тот же Пригожин, я поэтому и привел вот пример, что он может пугать его тень за спиной, да, уже, кажется, у самого чиновника самого высокого ранга, да, или бизнесмена с самыми большими миллиардными состояниями, тень Пригожина явно может пугать. Об этом, собственно, вышло уже довольно много публикаций не только в российской прессе, но и в зарубежной, и Bloomberg, и Wall Street Journal писали как раз-таки о том, что раскол в элитах происходит, и, собственно, Пригожин, конечно, с Кадыровым становятся такие, да, вот как раз-таки на этом Рубиконе они, их полки, да, чеченские и вагнеровские стоят, и что элиты, с одной стороны, расходятся, с другой стороны, старые элиты боятся нового, что вот этот страх как раз-таки появляется, и вот раздумывая о каком-то, возможно, перевороте внутри, безусловно, не можешь как-то не столкнуться с мыслью о том, что не испугаются ли они, потому что, кажется, все немножечко заплыли жиром за эти стабильные путинские годы.
Подожди, после этого было очень много месяцев. Там от жира ничего не осталось.
Думаете, уже не осталось?
Абсолютно. Это уж не говоря уж о том, что пишут постоянно, и в том числе «Медуза», если не ошибаюсь, делала исследование о том, что идет резкая алкоголизация путинской политической элиты, что там это стало проблемой, что люди даже на совещаниях, извините, у Волан-де-Морта, значит, Кишилова, и то, как бы, значит, там бухими приходят, простите за жаргон, ну, как принято говорить.
Так что, давайте, Максим Львович.
Никакого жирного там нет уже, ничего не осталось там жирного.
Здесь сделаем небольшой перерыв. У нас сейчас в эфир выйдут новости. Они теперь выходят всегда в половине часа, иногда даже в начале. Пока слушайте новости, не забудьте поставить, пожалуйста, лайк, подписаться на канал, написать комментарий. И если хотите, а я знаю, что многие это делают, поддержать канал, как это можно сделать. Вот здесь перевод под видео, все написано. Мы вам за это очень благодарны. Сейчас новости.
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечаев. Вы слушаете новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Местные СМИ пишут о взрывах в Днепре. Летящие ракеты заметили над Харьковской, Полтавской и Черкасской областями. Власти Одесской области сообщают о взрыве на одном из объектов инфраструктуры, а украинские СМИ о взрыве в Киеве. В Днепропетровской области при этом экстренное включение света. За время войны в Украине ЧВК Вагнера могла совершить не менее 40 внесудебных казней наемников. По данным правозащитницы Ольги Романовой, среди причин – мародерство, дезертирство, попытка сдаться в плен, злоупотребление алкоголем и наркотиками, а также половые связи. Конец цитаты. Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой газеты» и ее проект «Свободное пространство». Ранее Верховный суд удовлетворил иски ведомства о прекращении деятельности издания и признании лицензии «Новой газеты» недействительной. В самом издании сообщили, что они продолжают свою работу. В Совете Федерации предложили заморозить активы крупных бизнесменов и глав корпораций, покинувших Россию. В Комитете по экономической политике считают это достойным ответом на арест активов российских миллиардеров на Западе. Служба безопасности Украины объявила в розыск чеченского лидера Рамзана Кадырова. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и развязывании войны. В ответ на это Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконном преследовании главы Чечни. Ранее в Украине также объявили в розыск зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, представителя МИДа Марию Захарову и Минобороны Игоря Коношенкова, а также командующего российскими войсками Сергея Суровикина. США передали Италии материалы дела арестованного сына красноярского губернатора Усса для проведения процесса экстрадиции, сообщил РИА Новости его адвокат. Напомню, Артема Усса объявили в розыск сначала в США по делу о махинациях для обхода американских санкций, а затем в России уже по обвинению в отмывании денег. Издание «Белл» нашло авторов популярного военного телеграм-канала «Рыбарь». Журналисты называют создателями московского программиста Дениса Щукина и военкора Риафан Аббаса Джуму. К финансированию, по сведениям «Белл», причастен бизнесмен Евгений Пригожин. Наконец, Паралимпийский комитет России исключили из Международного паралимпийского комитета. Российская сторона назвала решение незаконным и пообещала обратиться с жалобой в ООН. Меня зовут Валерий Нечаев. Вы слушали выпуск новостей на YouTube-канале «Ищем выход» и в приложении «Эхо». Оставайтесь с нами.
Возвращаемся в эфир YouTube-канала «Ищем выход», в эфир мультивселенной «Эхо». Еще немножко непривычно об этом говорить, но здорово же. Меня зовут Арсений Веснин, это программа «Особое мнение», и у нас в гостях Максим Резник. Максим Львович, я еще раз вас приветствую.
Я тебя еще раз приветствую, Арсений, всех, всех, кто нас смотрит.
Я вот читаю вопросы, которые приходят, про Пригожина их много, когда смотрю, волнуют наших зрителей и слушателей его фигура, могу понять почему. Спрашивают, почему видео, вот это, которое было распространено с казнью бывшего наемника ЧВК «Вагнер», которого вернули в Россию, это, кстати, отдельный момент, про который поговорим, но почему это видео, этим видео не занимается ни Следственный комитет, ни прокуратура, в общем, все молчат, вот такой вам вопрос задают.
Ну, мы, мне кажется, это обсуждали, потому что Пригожин является ближайшим соратником Путина, но сейчас возбудить дело против Пригожина, это все равно, что как плюнуть на спину Путину, ну, кто на это сейчас решится, да, тем более так по мелочи-то пропадать. Тем более, что такого же с точки зрения этих людей сделал Пригожин? Наказал предателя. И вообще, мне кажется, здесь это видео, возможно, вышло не только по инициативе Пригожина, а может быть и выше. Эту версию высказывал Аббас Галямов, что, например, вся эта история призвана, значит, запугать именно элиту, как раз то, о чем ты, Арсений, говорил, да, хватит ли у них смелости. Так вот, Путин, начиная понимать, что тот процесс, о котором я говорил, когда страх перед возмездием начинает перемешивать, вот потребовалось, значит, вот такое, там же мотив-то в чем главный? Ну, в жестокости, да, она должна потрясти воображение московских, значит, ну и так далее, да, то есть она вообще любого нормального человека
потрясает. В общем, всех, да.
Ну, должно всех потрясти, особенно, значит, такие там, главное же, мы наказали предателя. Вот что будет с предателями. То есть это вот, мне кажется, нельзя исключать, что это не какая-то пиар-компания самого Пригожина, при том, что он потом, значит, он сказал, что это мы, он фактически признался, то потом, значит, начал ЦРУ обвинять. Поэтому, мне кажется, здесь преследовалась цель не только продемонстрировать жестокость, это была форма, а содержание было в том, что вот что будет с предателями, трепещите. То есть цель, они вот даже используют даже такие методы, чтобы повысить страх, да, чтобы вот это, как бы на свою чашу весов, страх перед Путиным бросить что-то. Они понимают, что процесс пошел туда, что Херсон вот это вот туда, значит, им нужно вот что-то, чтобы вот этот процесс Я думаю, что этот процесс исторически неизбежен, то есть перевешивание страха перед возмездием, страхом перед Путиным, слабеющим диктатором, проигрывающим войну, но они, конечно, будут бросать, вот там у них такие аргументы только остались. Я думаю, что мы уже должны понимать, что ничто их не остановит. Это люди, которые, значит, в данном случае это Путин, потому что война сейчас ведется исключительно ради того, чтобы Путин сохранял свою власть. В них же вообще никто не заинтересован. То есть и патриоты условные, но я не хочу называть патриотами, фашисты, умеренные и ультра, понимают, что война проиграна, и чтобы там не кричали Пригожин с Кадыровым, еще раз говорю, они готовятся уже к постпутинской эпохе, все их действия направлены туда уже. Значит, и, не говоря уж о нормальных людях, которые понимали, что она и будет проиграна, сейчас уже совсем очевидно, что нужно просто прекращать ее, чтобы просто люди не гибли больше. Но они гибнут сейчас исключительно то, что власть Путин сохранял, а его в этом желании поддерживают Пригожин и Кадыров, потому что они от этого получают бенефиции и, значит, накачивают свои мускулы для будущей борьбы, для будущих раскладов и дележек вот в этом паханате.
Пригожин, если говорить про силовиков, кажется, не первый раз уже демонстрировал, что у него есть связи среди силовиков, потому что слежка за разными оппозиционерами, журналистами, которая проводилась с помощью сотрудников полиции и следствия. Мы тоже, во всяком случае, читали много расследований о том, что с этим был связан Пригожин.
Да, но там, на самом деле, ситуация гораздо более системная. Например, я просто вспоминаю, что это было, наверное, начало 19-го года. Это было, когда Навальный мне сказал, Алексей мне сказал, что с Пригожиным силовики точно сотрудничают в Петербурге, чтобы я имел это в виду. Например, он сказал при этом, что в Москве, например, они брезгуют с ним сотрудничать. И он почему такой вывод сделал? Тогда, может, сейчас помнят наши зрители, но ты наверняка вспомнишь, помнишь, был скандал, где якобы Навальный встретился с Пригожиным. Он приезжал в Петербург, и Пригожин стали раскручивать эту тему. Значит, именно тогда, после той встречи, после того, мне Алексей об этом сказал. Но насколько все это поставлено на поток и системность, я понял только, за эти месяцы домашнего ареста, когда люди, мне симпатизирующие, люди, входящие, в круг моих друзей и соратников, получили доступ к части таких материалов. Грубо говоря, они были слиты пригожинскими, за деньги, частично, Я так понимаю, что, это была уж только маленькая часть. Значит, совершенно, в режиме оперативной слежки, которая ведется с органами государственными, про свою слежку я, вплоть до того, что там на дачу в кустах лежали, снимали и так далее, вплоть до того, что пасли всех родственников моих, и друзей, и знакомых, и помощников, и я, например, и счастье этого архива сделал вывод о том, что я о своих помощниках не знаю меньше, чем узнали эти люди. И, как я понимаю, система там, я сейчас не буду называть фамилии, хотя там были практически все, но в той части, которую я получил, она еще очень маленькая. То есть практически все категории – политики, депутаты, общественные деятели, гражданские активисты районы, журналисты. То есть следили за всеми, причем следили в режиме серьезном. Не то, что он мимо меня прошел. Это были сводные группы оперативников, которые, я понимаю, брали на аутсорс, брали слежку за такими-то людьми. То есть сегодня работает бригада из МВД, завтра работает бригада из ФСБ и так далее, завтра из АБВГД. То есть, и все это финансировал Пригожин. То есть Пригожин, используя сотрудников, давая им дополнительную работу, а может, вместо своей основной работы, по ловле преступников, собственно, давно понимаем, что это для них вторично по сравнению с борьбой по охране режима Путина. Так вот, эти бригады сводные, или однородные, меняющиеся по графику, осуществляли слежку в постоянном режиме. Еще раз говорю, видимо, задания давались. Причем там есть у всех людей, с которыми следят, у них оперативные прозвища или клички, я не знаю, как это правильно сказать. То есть, меня потрясло тогда. Но поскольку началась война, все это стало ничтожным по сравнению с тем, что происходит. И действительно, это ничтожно по сравнению с тем, что происходит и делает сейчас Пригожин, его структура. Надо понимать, что может быть, еще и поэтому он так себя чувствует безнаказанно в борьбе с Бегловым, региональной петербургской борьбе, что он давно и хорошо платит огромному количеству сотрудников рядовых и среднего звена, поэтому в себе уверен. Поэтому, кстати, задерживать его людей приезжали из Москвы. Помнишь, была история недавняя относительно, когда в рамках того же дела, что потом мы людей Собчак задерживали, помнишь, когда история была по шантажу? И там же приезжали в ФАН или куда у них, как это называется, Конкорд, приезжали из Москвы и задерживали людей из Москвы, силовики. То есть, на самом деле, он давно финансировал политический сыск в Петербурге в огромных масштабах. Именно, то есть, и, грубо говоря, люди из органов получали от него деньги, чтобы свободные от работы, а я думаю, что, скорее всего, в рабочее время, по переменному графику вести слежку, но я думаю, что это были сотни людей. Судя по тому, то есть, если дело касалось даже моих помощников, ну, то есть, ты понимаешь, уровень, до которого они добирались с точки зрения вот этих вот своих действий. Поэтому это тоже свидетельство того, что, значит, Пригожин давно уже был достаточно влиятельным человеком и считал самую грязную деятельность, которую только можно, поэтому любую грязь можно от него ждать. Поэтому, я думаю, господин Беглов, как бы, так сказать, не имеет рычагов на то, чтобы окончательно приструнить, значит, вот, своего товарища, бывшего товарища, поскольку я как бы, естественно, как бы с вниманием ко всему этому отношусь, потому что именно Жава с Гадюкой, собственно, и сажали меня, о чем я говорил на суде в своем заключительном слове и на районном уровне, и на городском. Просто чтобы это осталось в протоколе.
Да, мы помним, что Беглов приходил к власти при помощи Пригожина как раз.
Да, да, поэтому...
Сначала Пригожин помогал.
То есть делать много чего, много всякой работы он исполнял. Много всякой работы он исполнял, поэтому его влияние не случайно.
Тут у нас не так уже много времени остается, 15 минут. Важный, мне кажется, момент все-таки с выдачей, да, этого военнопленного, фамилия Нужен его, кажется. Понятно, видео всех впечатлило, понятно, что есть внутрироссийская аудитория, но тут другой момент, Украина, которая выдала этого человека, который вроде бы сдался в плен, который на видео заявлял, что он хочет воевать против Путина, и тут вот сдавшегося человека, которому грозила опасность, отдают, его действительно убивают. История получилась сложной очень. Как вы вообще все это расцениваете? Вообще получается, что это такой удар по имиджу Украины, конечно.
Я думаю, что возможно, ну, то есть не думаю, что это было одной из целей, да, но как бы, я думаю, что... Ну, именно поэтому, ну, то есть понятно, что люди именно так это оценивают, что Украина, ну, которая симпатизирует все прогрессивное человечество, все люди доброй воли, все сторонники демократии и свободы, конечно, хотелось, чтобы она была эталоном, вот как лидер борьбы, как лидер свободного мира, как ее сейчас называют, и справедливо, чтобы она была эталоном этой борьбы. Эталон должен быть безупречен. И в этом смысле мне эмоции все понятны, и они у меня ровно такие же. Но поскольку, ну, я сейчас имею возможность, поскольку... Ну вот располагаю каким-то свободным временем, особенно вечером, как я много смотрю YouTube, я смотрю разных экспертов, разные мнения, стараюсь понять, что же произошло, в том числе и по этому вопросу. И как я понимаю, что переговоры об обмене вели как раз представители Вагнера. И, значит, в рамках этих переговоров они предложили для Украины очень выгодные условия. Там 1 на 20, или, ну, звучали такие цифры, звучали и больше, но я беру минимальный, 1 на 20 украинских военнопленных. Я так понимаю, что Украина сказала, что сначала отказала, как я понимаю. Но тогда
потом вроде бы он попросил о том, чтобы его обменяли все-таки. Сам попросил, как бы говорили.
Не верю, что он сам попросил это, я не верю, с чего он должен был просить. Не знаю. Ну, может быть, когда узнал условия, может, когда он узнал условия следующие, которые выдвинул Вагнер, Пригожин в данном случае, да, то есть с российской переговаривающей стороны было сказано, если вы не пойдете на обмен 1 на 20, столь вам выгодный, то все эти 20 ваших военнослужащих, наших военнопленных, да, которые у нас находятся, будут расстреляны.
Да, это больше вот похоже на правду.
Вот я себя ставлю на место, я не знаю, кто принимал, условного там, ну, не Зеленский, я не знаю, может, и Зеленский принимал такое решение, понимая, что будет для этого, что это вот именно так, как ты сказал, как многие расценили, что это будет пятно на репутации Украины, и так это многие подадут. И, ну, и ставя себя, не претендуя, как, ну, я ставя себя, я вот там маленький человек, я бы принял это решение. У меня не было бы, я считаю, что не было бы у меня другого выхода, потому что невозможно на войне не забрызгаться кровью. Даже если ты сражаешься, соблюдая все правила, на тебя будет брызгать другая, чужая кровь. Кто-то будет пытаться замазать тебя ею специально. Я еще раз говорю, не думаю, что вагнеровцы, ну, как говорят, если они вели переговоры, преследовали цель, вот такую цель, вот, да, нанести удар репутации, а может быть, почему и нет. Но первая цель, конечно, была добраться до человека, которого они считали предателем, которого считали необходимым демонстративно покарать. Я тебе скажу одно, это чудовищная история, в которой я не хотел бы, чтобы я был участником, например, каким-то с какой-то стороны, в смысле принятия решений. Но если это было так, как я рассказал, Ну, мне кажется, ну, как я вот оцениваю, что это было так, то я не то. Ну, поставьтесь, каждый может поставить себя на место вот в этой ситуации, на место Украины, и подумайте, какое вы приняли бы решение. После этого судите. Ну, если... Я думаю, что судить, конечно, мы, наверное, имеем право в каком смысле. И судить в смысле суждения высказывать. Но осуждать в этом смысле, я не знаю, я бы не решился.
Вот давайте доберемся теперь до ситуации на границе Украины с Польшей, где упали ракеты. Пока однозначно непонятно, чьи ракеты. Да, вроде бы большинство западных стран склоняется к тому, что это была все-таки ракета украинская, украинского ПВО, которая пыталась сбить российскую ракету. Единственное, это Украина не признает. И Зеленский, кажется, накануне утром выступил с тем, что нет, это не была украинская ракета. Он говорит, я уверен, допустите наших следователей, мы должны сами в этом разобраться. Вообще, сколько там, 2 дня назад все немножечко замерли, я так понимаю, в ожидании того, что сейчас будет, будет какой-то ответ или нет. Сейчас уже понятно, что войны с НАТО не будет, все-таки прямой, да, вот такой в связи с этим инцидентом, во всяком случае. Вообще, как думаете, как развиваться будет эта ситуация?
Ну, я, во-первых, думаю, что независимо от того, чьи это были ракеты, я думаю, что, так сказать, ну, никакого не вижу смысла американцам, вплоть до Байдена, как я понимаю, говорить о том, что это не были российские ракеты, что это были украинские ракеты, которые сбивали или пытались сбить, я не знаю, что там, я вообще не военный.
Ну, смысл простой, потому что если это прилетели российские ракеты по Польше, то, соответственно, может быть, тут надо как-то уже отвечать.
Нет, если бы...
Отвечать не хочется.
Мне кажется, эта версия сразу не рассматривалась ни российской стороной, никак. Да? То есть, что это вот россияне специально, значит, вот, Путин приказал ударить по Польше. Не думаю. Я думаю, что почему все застыли? Потому что многие, значит, решили, что вот, сейчас НАТО-то и воспользуется, да, ситуацией. То есть, многие действительно как бы там... пропаганда, это не пропаганда, или, так сказать, просто выдаваемое желание, попытка выдать желаемое за действительное, но как вот есть как бы желание, что вот, ну, сейчас вот НАТО вот включится и до конца вот уже добьет наконец-то, да, но НАТО же изменит свою позицию. Она заключается, как мне кажется, в том, что победу должна одержать Украина, да, при помощи натовского оружия, ну, поскольку иначе никак. Поэтому я не думаю, что этот инцидент будет иметь какие-то серьезные последствия в смысле ответа военного, ну, то есть, в смысле, прямого боевого ответа, независимо от того, к чему придет расследование чьей-то ракеты, а вот к чему это точно приведет, так это к увеличению поставок вооруженных Украине. Я думаю, что Украина получит, а если получила уже, то получит право использовать их по своему усмотрению. То есть, это на самом деле гораздо более страшная история с точки зрения возможного ответа. Потому что если бы как были это там, типа, вот мы там предъявим, вот вам новые санкции введем, а вот мы там, типа, еще там вот включим тех пилотов, которые там стреляли, или там, ну, не знаю. То есть, ну, мне кажется, вот этот ответ, мне кажется, вот там эта ситуация обсуждалась, муссировалась, и были разные точки зрения. Там многие западные эксперты говорили, что не надо давать Украине, начнет бить по глубину территории России. А генерал Залужный, руководитель, командующий вооруженными силами Украины, говорил, что только это и позволит остановить варварские обстрелы украинской инфраструктуры, да, фактически, так сказать, попытка заморозить Украину зимой. Только это и позволит, как только Украина получит это вооружение. Так вот она получит его, я думаю, теперь. Вот это будет, не знаю, будут ли другие итоги, но это будет самым важным. И если кому-то кажется, что, ну, подумаешь, сколько уже оружия передавали, так нет, это будет очень существенно. Потому что если по дальности обстрелов, значит, Украина уравняется с Россией, то, грубо говоря, на каждый удар по Харькову будет удар по Белгороду. На каждый удар по Одессе будет удар, не хочу говорить, куда возможный. На каждый удар по Киеву будет удар по Москве. Вот какие возможности получит Украина. Вот что творит Путин. Вот что он реально творит. Вот что творят эти придурки, которые... Потому что какие бы ракеты ни упали на территорию Польши, это следствие войны, развязанной Путиным. Это следствие военных преступлений и обстрелов Украины. Потому что Украина защищается. Знаешь, ты можешь когда защищаться, да, вот ты защищаешься, ну, мы часто футбольные с тобой аналогии, например, я применяю. Ты можешь срезать мяч в собственные ворота. Но тебе они, твои партнеры по команде, не станут тебя корить или как-то тебя кидать камни. Потому что ты сражался. Так бывает. Срезался мяч. Самые великие защитники от Лотера Матеуса, условно, да я не знаю, до кого, Кто сейчас самый великий защитник в футболе?
Давненько. Я, признаться честно, 24 февраля
футбол не смотрю. Да я тоже не смотрю. Ну да, ну, то есть имеется в виду сам. То есть,
ну вспомним какого-нибудь Павла, какого-нибудь Мальдини вспомним.
Да, Павла Мальдини.
В обороне
да,
играл.
Ну, правда, они примерно одного поколения. Ну, не суть.
Да, одного.
Я думаю, что можем уйти от этих аналогий, потому что непонятно, в общем, о чем я говорил. А о том, что каждый может ошибиться, да? Ну так, ну следствие этого, следствие этой ошибки, это агрессия, это атаки, значит, путинской армии. Вот поэтому, конечно, и поэтому последствия, независимо от того, чья ракета упала, к горькому, к сожалению, к беде большой убило людей, ответом будет увеличение поставок в Украине, так, причем, я думаю, критически, стратегически важный для того, чтобы война как еще быстрее закончилась поражением. Тем более, как мне кажется, еще раз делаю один прогноз, ну, вообще не военный, сегодня надел прогнозов, вот ошибусь будет. Ну, получу свою долю хейта. Я это делаю искренне, ну, в смысле, искренне то, что думаю, говорю. Так вот, я думаю, что паузы стратегической зимой не будет. Украина продолжит наступление. Вот что я думаю. Поскольку сегодня об этом говорят, там одни одно говорят, другие другое говорят, я вот думаю, что разговоры про погодные условия зимой, значит, могут иметь плохие последствия только для агрессора. Если мы вспомним, что Украина ведет отечественную войну, то у нее с валенками, полушубками и продозом продовольствия все будет хорошо. А вот у армии, значит, недоделанного Наполеона, значит, вот там будет ровно так, как было у Наполеона в Москве. Поэтому зима в Украине не помеха. Потому что распутится, да, а зима-то в чем проблема? Все хорошо, твердый наст, вперед. Поэтому я думаю, что здесь эти разговоры выгодны Путину. И, наверное, так сказать, если я ошибусь, то это будет, как мне кажется, связано с тем, что у Украины недостаточно вооружений. Но все-таки, я думаю, в политическом смысле Украина не должна и не может останавливаться. Потому что любое торможение для нее – это усиление, значит, вот этой всей, значит, платной и бесплатной путинской, значит, клиентуры, агентуры, значит, с криками «давайте скорее замиримся, давайте скорее умиротворим агрессора».
Ну, все-таки про зиму, наверное, добавлю один комментарий, потому что у меня есть несколько знакомых, которые участвуют в боевых действиях со стороны Украины, и мы с ними периодически связываемся, и то, что они рассказывают про изменения погоды, то, что они начали рассказывать уже с октября, то, насколько стало холодно, мокро, тяжело, даже с учетом того, что в основном у них есть очень хорошие какие-то средства, да, там, для обогрева, технологичные, там, я как человек, который ходит в походы, хорошо их знаю, лучшие варианты, но им тяжело. И они говорят, потому что они не представляют, как продолжать воевать, потому что снаряды уже не страшны, страшно, что постоянно все сырое, мокрое, холодно, поэтому я не знаю, как будет продолжаться война. Наверное, она каким-то образом может продолжаться, как воевали, да, там, и в 40-х годах, когда не было всех этих супертехнологий, но, конечно, не то, что это так. Зима, все просто, и с подвозом полушубков, значит, все справятся. Думаю, что все-таки тут, конечно, сложнее немножко. А, смотрите, вы говорите, Максим Львович, о том, что могут полететь снаряды. Вы действительно думаете, что снаряды могут прилететь в Москву какие-то в результате этой войны?
Я уже ничего. А что можно что-то здесь исключить, в принципе? Я не вижу никаких для этого, ну, как бы, поводов для исключения таких. Еще раз говорю, если Россия бьет по Киеву, то что помешает Украине при наличии соответствующих вооружений ударить по Москве?
Отсутствие этих вооружений или обещание стран Запада не наносить эти удары?
Поэтому я только что об этом говорил.
Пока что на этом все держится.
Ну, это еще держится именно на этом. Но после таких сюжетов, как с Польшей, потому что, еще раз говорю, чьи бы ракеты не упали, ответственность возлагается прежде всего на агрессора, и это справедливо и естественно, потому что он ведет обстрелы. Это результат в основе не то, как там сбило или не сбило украинское ПВО, а в основе это обстрелы, которые ведет, значит, путинская армия, которые ведет Путин по инфраструктуре Украины. Поэтому в данном случае эти вооружения будут, то есть, грубо говоря, Украине будет даваться в итоге возможность, ну, потому что Путин сам к этому подвигает, для симметричного ответа. Вот и все, симметричный ответ. Ну тогда и давайте сопоставим города там. Из этого я прихожу к выводу, что такие опасности, увы, существуют, потому что безумие диктаторов все страшнее, потому что вместе с этим безумием у него тоже растет уверенность, что он сильно влип. Что он сильно влип. И поэтому, когда, ну, там, профессор Соловей рассказывает, значит, ну, Знаешь, как бы там это его источники, не источники, я не хочу, я не с точки зрения даже того, что конкретно он рассказывает. Но что там смысл такой, что российская власть готова сдать все, что угодно, только за гарантией собственной безопасности и не привлечения к ответственности. Вот элиты там просто на это готовы на раз. Вот просто сдать все. Если там уйти, ну, то есть все, что хотите, лишь бы вот нас не трогали, сохранили на хоть частичку нашего имущества и благополучия. То, о чем я и говорил, что для них важнее всего в этой жизни. Грабить здесь, то есть в России, тратить там. А Путин, конечно, такую на историю не согласен, потому что, естественно, если такой мир будет, представим, подписан, да, который, ну, позорный, как кто-то скажет, да, то есть, ну, позорный с точки зрения утраты того могущества территориального, политического, какого хотите, военного, которое было до
24-го.
Финансово, то все это свалят на кого? На Путина. И на это легче все свалить. И тем же элитам сказать, так это он на все виноват. А Нарышкин скажет, я на всякий безопасности, когда, говорит, сходил в туалет, не сходя с трибуны, это я вам сигнал подавал. Это не от страха было. Это мы просто вот всем подавали сигнал, что вот этот сумасшедший готовит войну. То есть что там только они не будут говорить. Я уже говорил, что лучшее место, самое энергетически комфортное, с точки зрения позитивных эмоций, это будет место в конкурсе жюри переодеваний. Как мы увидим, мы такие там увидим, значит, мини-спектакли, что я думаю, что многие позавидуют, великие актеры. Как люди будут рассказывать, почему они там, что они на самом деле были сумасшедшими, или они выполняли важную шпионскую роль демократического движения, или вообще были агентами ЦРУ на
самом деле. Максим Львович, буквально пару минут остается, еще несколько вопросов приходили, которые нужно задать. До этого еще напомню, друзья, поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на канал, и если хотите поддержать нас, вот здесь вот под видео все написано, можно сделать простым коротким переводом. Спасибо вам за это. Несколько вопросов от, значит, из чата. Во-первых, спрашивают, почему Путин все-таки не поехал на G20, отправил туда отдаваться Лаврова, как думаете?
Ну, потому что он понимал, что хочет для него унижение. Вот так они не захотели фотографироваться с Лавровым. А так, значит, они не захотели фотографироваться с Путиным. Ну, ты представь, ну, все это как надо было рассказать же, значит, нашим телезрителям, даже тем, кто зомбоящик смотрит. Получается же, как в детском саду. Вся группа отказалась фотографироваться типа с Вовой, потому что Вова обкакался. И ходит в обкаканных штанишках. И от него плохо пахнет. И мы не хотим с ним рядом стоять, Марья Ивановна, понимаете? Вот, ну, сейчас все в отношении Лаврова, да, происходит. Поэтому Путин там сделал вид, что он очень сильно занят. У него там, он там, типа, у него совещания какие-то проводит, там, награды вручает. Потому что он понимал, что будет унижение. А еще, значит, там нельзя было исключить еще каких-нибудь более серьезных вещей. Ну, то есть, я не хочу там фантазировать, но думаю, главный мотив, конечно, этот. Он нельзя, и поэтому отказался. Да. Так что здесь, мне кажется, все понятно.
И еще один вопрос. Как вы думаете, закроют ли границу России? Волнует это, естественно, много слушателей. Вы сегодня даете много прогнозов, поэтому смело задаю вам этот вопрос.
Думаю, не закроют границы, потому что это не в интересах, ну, там, не в интересах элиты. Значит, поэтому я не думаю, что ее закроют. Потому что я не вижу, какие, собственно, для этого у них есть, ну, грубо говоря, мотивы, если только имеется в виду, чтобы те, кто должны быть мобилизованы, не сбежали за границу, так они по лесам будут прятаться. Нет, мне кажется, они этого не сделают. А что касается условий войны, так, Арсений, я прекрасно понимаю, как трудно. У меня там Шурин воюет. Шурин воюет там, понимаешь? Поэтому я все, что ты говоришь, я знаю. Я когда говорил про полушубки и валенки, я говорил, что разница в снабжении. Ведь русской армии в 812 году тоже было трудно воевать зимой. Что они там, типа, что у них там, они загорали, что ли, во время мороза. Просто снабжение украинской армии, я надеюсь, мне кажется, будет существенно лучше. Но если говорить, вот как говорит твой товарищ, ну, наверное, то есть, ну, конечно, надо людей беречь, если Украина там тоже выдохлась. Но я то есть не хочу никому давать совет. Я даю
прогнозы. Просто кажется важным иногда такое проговаривать, там, потому что когда мы обсуждаем все эти события, мы обсуждаем их действительно трендами, геополитически, на будущее, иногда немного забывая. Да, историческими какими-то мазками. Немножко забывая, что сейчас сидят люди в окопах, а другие люди сидят под ракетами. И им, конечно, ужасно тяжело. И вот эти человеческие истории, наверное, это все равно одно из самых важных, что сейчас происходит. Во всяком случае, надо про них помнить, чтобы оставаться какими-то людьми, и чтобы наши исторические какие-то мазки тоже оставались гуманными. Ну вот на этой точке давайте, Максим Львович, заканчивать. Уже время у нас подошло к концу. Мне тут дают знак, что пора заканчивать. Спасибо вам большое.
2 секунды. Свободу Навальному, Яшину, Карамурзе и всем политическим заключенным.
Максим Резник был у нас в эфире. И поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь. Всем спасибо, всем пока.